Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! Актуально. На календаре пятница, 30 сентября 2016 года. 21 сентября главный федеральный инспектор в Тюменской области Андрей Руцинский принял участие в работе 7-го Тюменского международного инновационного форума «Нефть-Газ-ТЭК», который состоялся в Западно-Сибирском инновационном центре. В пленарном заседании форума также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, старший вице-президент ПАО «Лукойл» Азат Шамсуаров, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Кавхута, генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Беларуснефть» Александр Ляхов и другие официальные лица. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских направил приветствие участникам, организаторам и гостям выставки. В приветствии отмечено, топливно-энергетический комплекс имеет для России стратегическое значение. С его развитием связано решение долгосрочных социально-экономических задач, конкурентоспособность страны на глобальных рынках, ее энергетическая и экономическая безопасность. По мнению полпреда президента Российской Федерации в УФО, проводимый форум направлен на выработку приоритетов развития нефтегазового сектора через консолидацию усилий академических и отраслевых институтов, проектных организаций, промышленных предприятий и органов власти. Напомним, в Тюмени 21-22 сентября прошел 7-й международный инновационный форум «Нефть-Газ-ТЭК», организатор форума правительства Тюменской области. Ежегодный Тюменский форум является авторитетной дискуссионной площадкой по развитию нефтегазовой отрасли в России, имеет высокий статус и актуальность, созвучен общей стратегии развития инновационного направления в России, отмечают в региональном комитете по инновациям. Цели форума – определение механизмов инновационного развития отраслей ТЭК, обсуждение и поиск решений в сфере организации добычи и транспортировки нефти и газа, создание благоприятных условий для развития инновационных проектов. Источник информации – gfi72uralfo.ru.
Почему вы выбрали Тюменскую область? Каждый из нас по-своему ответит на этот вопрос. Общим будет только одно. Мы все жители Тюменской области. Телеканал «Тюменское время», радиостанция «Диполь-ФМ», интернет-издание «Вслух.ру» запускают проект «Я выбираю Тюменскую область». Расскажите свою историю. Пишите нам в группах телеканала «Тюменское время», интернет-издание «Вслух.ру» и радиостанции «Диполь-ФМ» в социальных сетях. Следите за проектом по хэштегу «Я выбираю Тюменскую область».
Чем гордятся жители Тюменской области? Почему выбирают наш регион и связывают с ним свою судьбу? Об этом наш сегодняшний разговор с председателем районного совета ветеранов Василием Федоровичем Степкиным. Откуда вы родом? Где вы родились?
Родился в селе Александровка Сладковского района Тюменской области. Самое приятное впечатление о своей малой родине – детство. Конечно, сейчас вот посмотришь, оно изменилось очень и очень. Тогда это плотно было застроено, все старенькое. Дома были, но жизнь кипела там вовсю, народу было много. У нас даже в школе по 3 класса было некоторых. Школа большая была, одна, наверное, из ведущих школ. в районе. Там много работало мужчин, педагогов, поэтому дисциплина там была хорошая.
А чем еще детские годы запомнились?
Мы были молодые. Мама, папа были. Некоторые говорят, у меня было несчастливое детство, у меня были мама с папой, не давали ничего делать. А мы наоборот, отец, мать, они буквально, ну все, что только можно делать, они все умели делать. Все, за что не брались это. Моя мать и швея была, и портниха, и все могла делать. Сижила и одеяло. Отец по дереву работал, и бочку сделает, и раму свяжет, и косяки вставит, и все. А мой дедушка был, отец моего отца, тот вообще при помощи одного топора бюст Сталина сделал наспор. И его поставили, он в детдоме, трудовое обучение имени Будённого, детский дом был в Александровке. Он там трудовое обучение вел, дедушка мой.
А из чего сделали?
Из дерева. Из дерева вырубил, и потом, ну, время было такое предвоенное, что там за каждый пустяк могли взять и посадить в кутузку. И кто-то сказал, что вождей запрещено было же ведь ваять. Комиссия приезжала, и признали, что это творение искусства. Его покрасили, поставили в пионерской комнате. И там принимали пионеры, и бюст Сталина стоял. Сделанный моим дедушкой. Вот эти всякие таланты, они передали все мои братья, пятеро у нас было, все могут делать, все. И сестра. И рисовать, и писать.
Василий Федорович, а что вы можете сказать о природе родного края?
Природа? Тогда богаче намного было природа. Даже Александровка, вот подъезжаешь, там кажется, что она просто на пустыре стоит. Там леса прям к селу подходили, вот у меня на самой крайней улице бабушка жила.
Сказали про лес. Лес был богат чем? Грибы, ягоды?
Ягоды прям... За огород заходишь, ягод было, я маленький был еще, наверное, 5 лет. У нас такой был бидончик, эмалированный он цвет, темно-сиреневый. Я все время с ним ходил, я маленький набирал этот бидончик, 2-литровый бидончик. Ягод прямо за огородом, за бабушкиным огородом. И живности в лесах. Правда, вот таких копытных-то не было. Лоси были, а вот косули-то, кабанов не было. Они вот сколько, наверное, 30 лет как сюда к нам мигрировали откуда-то. Когда-то Радищев проезжал эти места, вот это озеро Кабани, он... Описывал, что кабанов здесь в нашем районе водились кабаны, а потом их не стало. Вот сейчас снова пришли.
Вот, значит, детство пролетело, школу вы окончили Александровскую.
Да.
И где учились? То есть, где проходили ваши студенческие годы?
Я в армию сходил. Сразу пришел из армии, поработал в совхозе. Там всегда в совхозе работали до армии. На уборочной особенно. Силос там косили, топтали.
В армии вы служили?
В армии отслужил, пришел. И утром я в артиллерии, в зенитной артиллерии отслужил. Пришел из армии, и на утро меня позвали в школу. Я пришел, пригласили военруком работать. Отработал военруком я около 3 лет, направили на учебу в партийную школу. Закончил ее и секретарем партком еще... защиты диплома не было, госатомы сдали это. 3 месяца давали до защиты диплома на практику. Мы уехали на практику сюда, меня сразу через 3 дня избрали секретарем партком. Я уже работал. И дипломную работу писал на работе.
Были секретарем парткома где?
В Лопазинском совхозе. Передовой был совхоз. Потом через 3,5 года в центральный переводом. Там цыковской ставки не было. Раз совхозы делили, когда оптимизация этих хозяйств была. Тут же был центральный совхоз Степной. Захватывал Никулина, Сладковскую территорию и Лопазновскую. Он был громадных размеров. Поэтому в 60-х годах разделили на более такие мелкие хозяйства, оптимальные. Вот те, которые были раньше хозяйства, там были цыковские ставки на партийные комитеты. Раз у меня не было, я там вместо старшего инженера, по-моему, это сам совхоз выплачивал. А тут в центральном цыковская, она была выше ставка. Я сюда в центральном еще 2 года отработал. Потом я из парткома ушел, в ПТУ завучем отработал 3 с чем-то лет. Потом в райком. Я в Вагайске сначала, в орготделе в Вагайске поработал. Потом здесь стали звать меня сюда назад, потому что, да, и я вернулся. Около 2 лет я в Вагае поработал, и сюда позвали, я перевелся сюда. И вот с тех пор здесь. Потом партию прикрыли, меня пригласили опять в ПТУ на место завуча. Я поработал там немного. Значит, Дмитрий Ларионович был в МКСе, строили эти водопроводы, дороги. Пригласил туда главным инженером. В общем, 3 должности у меня было. Главный инженер, экономический отдел, плановый отдел, зам. Вот там после проработал тоже 2 года, там тоже пошло сокращение, и поскольку только самый последний из АТРовцев пришел. Меня сокращать-то не хотели. Пригласили в налоговую. Вот я в налоговую. пошел. У меня по первому образованию экономика организации сельскохозяйственного производства, экономист-организатор, специальность, а уже по второй я агроном. Вот я попал в эту налоговую, 10 лет там отработал, потом ее тоже прикрыли, в редакцию попал и до пенсии.
Следующий этап – это работа в районных СМИ, да?
В районных СМИ.
Василий Федорович, вот вы говорили о своей трудовой деятельности, то есть получается, что всегда вы работали на территории Тюменской области.
Ну, Тюменской области,
то есть, да. Садковский район – это часть Тюменской области. Вот скажите, в настоящее время вы, как житель нашего региона, чем можете гордиться?
Во-первых, наша Тюменская область, когда в армии служил, никто не знал, а где это такое Тюменская область.
А в какой области там все знают.
Я в Новосибирске служил. Это. В Новосибирске. И вот из центральных областей России служили со мной. Это. Откуда это? Из Тюмени, из Тюменской области. А где это такое? Они никто не знал. А когда вот греметь начало, это газ, нефть пошло. Уже тогда, в общем-то, находили это, ну, сильно не разрабатывали. А потом это наша Тюменская область. Гремит,
да?
Во-первых, огромная. Это 7 Франций, 8 Англии за раз вмещаются на территории Тюменской области. Во-вторых, это самая богатая область в мире. Вот. Единственное, что мы не сильно богато живем, а хотелось бы, чтобы и люди жили так же богато, как сама область наша Тюменская. Поэтому есть чем, конечно, гордиться. У нас сейчас про нас все знают, весь мир знает эту нашу область. У нас сейчас наши вузы замечательные. Это наш университет, газовый университет, он первое место занимает. Тюменский университет, Николай Кузнецов, вот он же учился вот в том здании, где сельхозинститут, я вот его заканчиваю, сейчас академия.
То есть нефтегаз, СГУ для... и сельхозакадемия, да? Три вуза.
Три вуза, самое главное. Он...
Василий Федорович, вы предвосхитили мой вопрос. Скажите, какие имена прославляют Тюменскую область? Сказали Николай Кузнецов.
Тут много, у нас-то много этих людей, это самое, сразу на память нет.
Ну, может быть, не это исторический...
У нас Ершов, Менделеев, у нас Алябьев, наш композитор, у нас министром сельского хозяйства был Никитин Владлен Валентинович, он работал директором Усовского совхоза, вот он потом министром сельского хозяйства Российской Федерации был, еще Российской Федерации, когда 15 республик было.
Вот РСФСР.
Собянин, чем он? Он какой мужик, ему можно пост премьера свободно доверять, он, вот он наверняка бы разобрался, наша бы и промышленность, и экономика пошла бы в гору, это, если бы только вот нашего бы Собянина поставить.
Сказали о тех людях, кто в общем сделал знаменитой Тюменскую область. А что скажете о земляках, вот, о тех, кто жил в Садковском районе?
В Садковском районе?
Кого из них вы можете назвать?
Ну, я уже Никитина назвал, у нас мой сосед, мой воспитанник даже, он замгенерального прокурора был, Симученков, генерал-полковник. Ну, умер он. Тоже ведь этот человек далеко пошел.
Герой земляки?
У нас 5 героев Советского Союза из Садковского района. Грек Иван Михайлович, Гурьев Павел Дмитриевич, улица Гурьева в честь его названа. Надо отметить, что в Новоандреевке 2 героя, даже 3, еще был один, но его что-то не посчитали. У нас еще один герой это. Грек Иван Михайлович, Закоркин Николай Степанович и Сысоев Василий Романович. Это выходцы из Новоандреевки.
Василий Федорович, если говорить о Тюменской области в целом, о Садковском районе, чего вы желаете для нашего района? Для региона в целом.
Ну, конечно, какие-то хорошей проблемы? Жизни, в первую очередь, всем долгой. И чтобы всегда существовал Садковский район, Тюменская область жила, и чтобы все развивалось, особенно производство.
Из которой экономика района и складывается, да?
Да, из чего складывается это. Дело в том, что бездарно, которые погубили все это, чтобы возобновилось, чтобы людям было где работать и зарабатывать на кусок хлеба насущ, чтобы всегда была уверенность в завтрашнем дне.
Спасибо большое.
Образование. На днях мы побывали в Маслянском детском саду «Аленушка». Накануне здесь прошел капитальный ремонт, и помещение преобразилось. Об этом мы говорим сегодня с заведующей Ольгой Викторовной Ивановой.
Ольга Викторовна, сегодня мы к вам зашли по такому, можно сказать, хорошему поводу. Закончился капитальный ремонт. Расскажите, что было до него,
когда он начался, вот в какой период работы проходили и что сделано?
Ремонт у нас начался с 1 августа. У нас длился он 3 недели. Конечно, у нас то, что до ремонта было, это мы мучились этой канализацией. Очень долго ждали этот период, все-таки мы дождались. Ремонт у нас прошел, слава богу, все у нас получилось. У нас помогали очень сотрудники детского сада непосредственно, потому что мы это все белили, все эти стены. У нас очень много. Представьте, с 2000, вот как мы зашли в 2006-2007 году, и вот ремонта у нас и не было. У нас очень много времени ушло на побелку конкретно. Занимались покраской, а уже работники непосредственно вот этими работами касающиеся.
Капитально отремонтировали, заменили систему канализации, сантехническое оборудование, да?
Да, полностью все. Начиная от верха средней группы, полностью до старшей группы и внизу всю канализацию. То есть и у нас туалет находится, работников непосредственно внизу, полностью до внизу. И вывели сейчас вот именно поверх вот бочки канализационные.
Родители, наверное, с радостью пошли на встречу?
Родители пошли, они вообще никогда зашли, у них вот сразу видно, прошел ремонт. Вот это были первые фразы, которые я услышала. Очень сильно понравилось это все. Они охали-дахали, вот эти стены у нас сразу бросающиеся были, темные стены коричневые, стали вот сиреневые, посыпали, чтобы как-то порадость. Пола сразу постелили, вот уже что-то. И, конечно, стены.
Ребятишки как отреагировали?
Ребятишки, они также ахали и охали, входя в первые секунды детский сад. Сразу вот видно. И то есть вот в конце дня, я когда в понедельник тогда пришла, в понедельник мы там уже с воспитателями общались, узнавали, смотрели, что-то новое появилось. А когда уже в конце дня я зашла, одна из девочек подвела маму и показала ей, говорит, мама, посмотри, какие у нас унитазы и раковины. Мама посмотрела, то есть, ну, вот ребенок настолько был вот...
Как раз все маленькое, да, как для
да,
них нужно.
Да, для них это вот было новшество до такой степени, что вот они даже родители.
Ремонт делали в группах, что-то в игровом оборудовании, что-то поменялось, может быть, в мебели что-то
поменяли? Ну, да, мы дозаказали, мы сейчас методическую литературу, вот уголки уединения дозаказали, это вот сейчас вот, сейчас со временем это все подойдет. Игровой инвентарь, я думаю, в конце сентября, в начале октября уже мы новое выставим.
Уголок уединения, это что такое?
Уединение, это где ребенок может спокойно посмотреть книжку, почитать. То есть он может отдохнуть. Это вот
сидеть
именно
один.
Да, один. Вот именно шторка, где будет закрывать, его отделять от зон, от общих. Ему там никто не будет ни мешать. Пошел, отдохнул, посмотрел, вышел. Но это сейчас это все придет.
Получается, маленькому человеку тоже нужен уголок.
Обязательно. Обязательно. Как вот этот шум, каждый в своих уголках, а это вот ребенок отдыхает. Мы ее задумали, раз мы ремонт, сейчас мы будем потихоньку сейчас новое. Что-то интересное, что-то необычное.
В настоящий момент сколько ребятишек посещает ваш садик?
Наш детский сад на сегодняшний день посещает 99 детей. Почти 100. Можно сказать, сотни. У нас 3 основные группы. Группа кратковременного пребывания. Это где дети приходят до обеда. То есть они на 3 часа бесплатно. И КМП. Они один раз в неделю, в понедельник, приходят на консультацию с детьми. С родителями вместе приходят. И родители получают непосредственно консультацию, а дети адаптируются друг с другом.
99 это в основных или все вместе?
Это все вместе.
А, все вместе.
Все вместе.
Интересно, у кого у вас больше мальчиков, девочек?
Таксика показывает, что последние 2, может быть, даже 3 года мальчиков больше, чем девочек. Да, обычно у нас мальчиков всегда это не хватает. Когда вот выпускной проводим, да, вот обычно это бальный танец, это у нас реквизит вот этого мероприятия, да, начинает плакать. Такая минута, и у нас не хватает девочек. Нам приходится на одну девочку ставить 2 мальчика, да, чтобы танец исполнить.
По поводу, снова вернемся к канализации, это получается и кухня, да, отремонтирована?
Всё, кухня. То есть это получается 3 группы, потом туалет для обслуживающего персонала, плюс кухня и плюс еще прачечная. Прачечная у нас там стоит, титан, и машина стиральная.
То есть получается автомат. Труд облегчен и комфортно стало, да?
Да. У нас раз бойлерные стоят, то в летний период у нас не было горячей воды, а сейчас в данный момент через бойлерные у нас подключается горячая вода. То есть в течение года полного мы владеем горячей водой. Было вот именно в отопительный сезон.
Спасибо вам за разговор. Удачи вам. Спасибо. Развитие.
Спасибо.
И дальше вашего садика. Для ребятишек ваш детский садик был по-настоящему вторым домом. на тему дня. Информационное агентство «Тюменская линия» сообщает, 40 услуг в электронном виде предоставляют 13 структурных подразделений правительства Тюменской области для бизнеса. С сентября 2016 года существующий перечень из 31 услуги пополнился еще 9. Предприниматели могут получить услуги в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и официального портала государственных и муниципальных услуг Тюменской области. Новые электронные услуги предоставляют областные департаменты здравоохранения, труда и занятости населения, инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, Главное управление строительства, Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка, Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Можно удаленно отправлять пакеты документов без подкрепления их бумажными копиями, а значит экономить время. Кроме того, это обеспечивает качество и упрощает взаимодействие бизнес-сообщества с органами власти.
Праздник к нам приходит. Международный день пожилых людей – это особый день для старших граждан по всему миру. Сегодня во всем мире насчитывается около 600 миллионов человек, возраст которых составляет 60 лет и более. В нашем быстро стареющем мире ветераны жизни все чаще будут играть решающую роль, передавая накопленный опыт и знания, помогая своим семьям. Уже сейчас пожилые люди вносят существенный вклад в развитие общества. Зрелые люди – это новая сила для развития. Возникновение праздника – самое главное торжество для всех наших бабушек и дедушек. Это День пожилого человека. История праздника берет свое начало еще в 70-х годах прошлого века. Первые мысли о его создании пришли на ум ученым, которые всерьез задумались о старении населения и о влиянии людей старшего возраста на развитие экономики. В 1982 году в Вене, столице Австрии, прошла первая Всемирная ассамблея, которая затронула проблему старения населения. Представители разных стран рассказывали о жизни людей престарелых и делились друг с другом опытом. Это стало важным вопросом для правительств стран, ведь социальное и экономическое положение людей почтенного возраста играет важную роль в развитии любого государства, независимо от его местоположения. Проблему обеспечения ветеранам жизни достойной старости нужно было решать. Организация Объединенных Наций, конечно же, не могла не поддержать решение Ассамблеи, вследствие чего Генеральной Ассамблеи ООН было установлено 1 октября – День пожилого человека. Следующая ассамблея состоялась уже в 2002 году в Мадриде. Она не только поддержала решение об утверждении специального Дня пожилого человека, но и разработала основные положения деятельности, направленные на улучшение жизни пенсионеров. Но как пришел в Россию День пожилого человека? История праздника, так полюбившегося россиянам, опять же во многом обязана решению 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановил поддержать мировую инициативу. Первый день октября был официально признан Днем пожилых людей. Этот праздник стал официальным не только для других народов, но и для нашего Отечества. Кто-то может спросить, а для чего вообще нужен этот праздник? Цель его – привлечь внимание общества к проблемам и трудностям людей старшего возраста. Этот день нужен для того, чтобы мы не забывали о том, какой большой вклад вносят старики в жизнь всего общества. 1 октября проводятся различные мероприятия и предоставляются многие услуги, такие как бесплатные концерты, показы кино, благотворительные вечера и даже спортивные соревнования. Пожилым людям оказывают материальную, социально-бытовую и другие виды помощи. И все это делается не зря, ведь по подсчетам ученых, средняя продолжительность жизни возросла на 20 лет, а общее количество граждан старшего поколения во всей России достигла около 20%. Лучшим подарком для наших родных, безусловно, будет поздравление с Днем пожилого человека. Самое главное в этот день – уделить внимание вашим родным почтенного возраста. Но будет еще лучше, если к вашим теплым словам добавится еще и открытка. Надо помнить, что старшее поколение нуждается в любви и заботе ежедневно. Оказывается, у этого праздника даже есть свои логотипы. За рубежом он обычно обозначается как земной шар на белом фоне, колосья пшеницы,
пшеницы, словно обнимающий земной шар, это колыбель. Вы задумывались, почему именно земной шар является символом такого события, как День пожилого человека? История праздника гласит, что это изображение символизирует глобальность и масштабность. В России логотипом этого праздника является ладонь. Рука всегда была символом доброты, помощи, примирения. В России большое значение имеет праздник – День пожилого человека. История его насчитывает уже много ежегодных событий. Их результатом становится новый взгляд на наших старших сограждан.
Берегите здоровье. Коварство туберкулеза в незаметном начале заболевания и скрытом течении. Единственная возможность выявить такого больного – флюорография. Пренебрежительное отношение к флюорографии затрудняет своевременное выявление туберкулеза. У уклоняющихся от обследования выявляются запущенные формы заболевания с распадом легких. Они – опасный источник заражения для окружающих и прежде всего детей. Для улучшения обслуживания населения Садковского района в осенний период запланированы выезды передвижного флюорографа в населенные пункты. Флюорограф будет работать Большое и Качкарное 6 октября, Лопазное 7 октября, Никулино 10 октября, Майка 11 октября, Степное Малиново 12 октября, Покровка Красивая 13 октября, Александровка 14, Усово 17, Рождественка и Минжинская 18 октября, Новоандреевка 19 и поселок Маслянский 20-21 октября. Проинформировала врач-фтизиатр Садковского района Виктория Климанская.
Дорожный патруль. В Тюменской области проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Мероприятие проводится в рамках 6-го международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». В нашем регионе организаторами выступили Управление МВД России по Тюменской области и Департамент образования и науки Тюменской области. Ежедневно проходят мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Это занятия по правилам безопасного поведения на дороге. Праздники посвящены посвящение первоклассников в пешеходы, агитационные пробеги, флешмобы, совместные с подразделением по делам несовершеннолетних и общественными организациями рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения юными велосипедистами, скутеристами, пешеходами. С учащимися начальных классов разрабатываются индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей «Дом, школа, дом». Проводятся обследования образовательных организаций на предмет определения качества обучения. Учение школьников основам безопасного участия в дорожном движении.
За щитом. О профилактической операции отопления информирует дознаватель межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы номер 4 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области майор внутренней службы Алексей Григорьевич Степаненко.
Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управление МЧС России по Тюменской области проводят регулярные рейды по проверке соблюдения норм и правил противопожарного состояния печного отопления. С 1 сентября по 31 октября 2016 года проводится сезонная операция отопления. Отопительный сезон всегда требует более ответственного и внимательного отношения к отопительным приборам, особенно к печам. Основная цель мероприятия – напомнить гражданам о необходимости строгого соблюдения норм и правил пожарной безопасности в жилье, так как именно в жилом фонде происходит наибольшее количество пожаров. В Садковском районе осталось немного домов с печным отоплением, но почти во всех требуется его ремонт. Непобелены дымоходы, отсутствуют притопочные листы, нерегулярно проводится очистка труб от сажи. Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы в ходе проверок ставят перед собой задачу не наказать кого-либо, а указать на недостатки, которые могут вызвать пожар. Для того, чтобы загорание из-за печного отопления не произошло, советуем соблюдать следующие правила. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные и другие отопительные приборы и системы, которые вы используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы. Это может привести к трагедии. Помните, что используемые вами печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарной разделки отступки от горючих конструкций, а также притопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 50 на 70 см. Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на притопочном листе, применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Не перекалывайте печи. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которые проходят дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.